по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник сегодня, 9 октября, по страницам Библии, 9 часов утра в Москве, если вы слушаете нас в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Знаете, я вот каждое утро прихожу сюда в нашу редакцию и вижу иллюстрацию к посланию к римлянам. Ну, то есть, на самом деле, конечно, Священное Писание помогает мне по-другому смотреть на нашу жизнь. Вот мы читали о том, что все согрешили, мы читали о том, что нет праведного ни одного, и я думаю, мы уже подошли к мысли о том, что вот своими усилиями мы эту ситуацию исправить не можем. Я напомню, что мы сейчас читаем послание к римлянам в нашем цикле, в котором мы читаем Священное Писание с начала до конца, за пять с половиной лет все-таки, потому что какие-то вот перерывы, небольшие перерывы мы делаем. Так вот, возвращаясь к истории. Я прихожу сюда, ну, где-то в лучшем случае за 15 минут до эфира, в худшем случае за 2 минуты до эфира, натура такая вот греховная. Да, и вот до этого ведет передачи, те, кто слушает нас, может быть, вот и другие трансляции, Евгений Сарапулов. И вот почти, не каждый раз, но очень часто я попадаю на одну и ту же историю. А минуты за две до конца эфира он говорит о том, что ну вот эфир заканчивается, всего доброго. И у нас в редакции работает радиоприемник, интернет-приемник. И идет, собственно, трансляция для мониторинга. И начинается такая веселая, то ли испанская, то ли латиноамериканская, старая мелодия. Явно она старая, явно она зажигательная в таком ретро-стиле. Я каждый раз хочу эту мелодию дослушать до конца. Но каждый раз не получается. Потому что идет мелодия, и вдруг она прерывается, и потом па-па-па-па-па. А почему? 50 минут. Ровно в 50 минут трансляция кончается. И я, сколько уже раз вспомню? Да много раз. Думаю, когда же я смогу дослушать до конца эту мелодию? Когда я смогу дотянуть до конца? Вот, а включаю приемник на полную громкость здесь в редакции. Так она бодрит, весело, здорово, с утра. Красивая музычка, все. И до конца не получается. Теперь, чуть-чуть еще, чуть-чуть не хватает, да, вот не дослушивается. Так же и мы пытаемся дотянуться до Бога, но тут, конечно, не чуть-чуть, тут намного дольше получается, и вот звучит вот этот сигнальчик такой, как номер телефона набирают, да, как будто все, вот дальше ты не пойдешь, потому что есть граница, и эта граница, эта пропасть между человеком и Богом, пропасть греха, она бесконечна на самом деле, только Бог может ее преодолеть. Да, конечно, по идее, я бы мог посмотреть, что это за мелодия такая была, ее легко найти, запустить какую-нибудь программу, Шазам какой-нибудь, да, для распознавания, найти эту мелодию в интернете, послушать ее. Ребята, мне лень. Вот тут работает моя природа, мне лень. Я вот хочу, да, с одной стороны, я хочу услышать целиком, но мне лень. Что должно произойти, чтобы я это услышал? Наверное, Евгений Сарапулов должен взять ее, проиграть сначала до конца. Но он не проиграет, потому что она длинная. Потому что она ему целиком не нужна. Но для того, чтобы я это услышал до конца, очевидно, моего желания недостаточно в данном случае, оно недостаточно сильное. Должно что-то произойти извне. Теперь, нашего желания праведности без Бога абсолютно недостаточно. То есть мы можем стремиться сколько угодно. Да, есть замечательный пример, когда два человека пытаются переплыть по морю, откуда-нибудь из Сочи, в Турцию, да, вот взять и переплыть. А смысл какой? Хоть 10 человек. Один заплывет 100 метров, другой 500 метров, третий, может быть, несколько километров. Ни один из них не доплывет, ни один из них не дотянется. Вот что должно произойти, так это должен прийти корабль, который их должен просто взять на борт. Вот это вот история про нас, это история про людей. И это история про Божью праведность. Вот поэтому и рассыпаются об этом море или об этот сигнал, подобный набору телефонного номера, и рассыпаются все наши попытки к праведности. Что-то должно произойти. И вот это что-то делает Бог. Мы с вами выходим из этой темной такой части послания к римлянам, где было описано дно человечества, а это дно совершенно конкретное. Мы выходим оттуда, мы поднимаемся для того, чтобы увидеть, что делает Бог для нас. И вот интересно то, что в западном богословии есть такой систематический подход. И апостол Павел, на самом деле, именно в послании к римлянам наиболее систематично излагает, что сделал Бог для того, чтобы спасти человечество. Что сделал Бог для того, чтобы нас с вами вытащить из этого состояния. В чем состоит дело Божие, в чем состоит дело человека. Зачастую мы, даже христиане, имеем об этом весьма смутное представление. И да, действительно, если все разделять, там вот с математической точностью разделять, тоже получается перегиб, только в другую сторону. Но для нашей-то культуры как раз характерна именно ошибка вот этого скомканного понимания. Так вот, мы сейчас, с сегодняшней встречи, почему я на самом деле в восторге от того, что мы дошли вот до этой главы, до конца третьей главы послания к римлянам. Третья глава, 21 стих, 23 стих и дальше. Да, мы на самом деле несколько стихов всего сегодня сможем обсудить с вами. Вот, потому что, начиная отсюда и до конца 8 главы, а это, между прочим, на нашем с вами календаре где-то недели полторы-две займет, потому что это серьезнейший фрагмент. Мы будем методично, пошагово рассказывать о том, каким образом вот это спасение совершено. И мы все равно с вами затронем только верх айсберга, только вершину айсберга. Дальше углубляться мы не сможем, нам ни времени не хватит, ни сил, я думаю. Но и то, что мы увидим, уверен, многих из нас поразит. И просто, я думаю, мы будем изумлены. Вот вчера у нас, кстати, в группах была интересная дискуссия. Во многом она была связана с тем вопросом, который был озвучен вчера, вы помните, в конце передачи, да, вот выходить замуж, не выходить замуж и так далее. И вот оттуда началась также дискуссия о совести. А что, если меня мучит совесть? А что, если я испытываю упреки совести? Я в эфире говорил о том, что совесть является показателем Божьего действия. Но дело в том, что совесть... Саму по себе совесть, сами по себе угрызения совести нельзя обожествлять, нельзя сводить только вот все к тому, что вот я это чувствую, потому что мне подсказывает совесть. Помните, мы с вами говорили, и опять я ссылаюсь на начало послания к римлянам. Кого-то из вас, может быть, показалось, что это несколько мрачно все вот это изложение, да, но ведь это описание, которое необходимо для того, чтобы построить фундамент. Так вот, если вся природа человеческая осквернена грехом, если наш разум, наше сердце, наши чувства осквернены грехом и могут быть освобождены от этого состояния только Богом, то и совесть находится ровно там же. Вот совесть также страдает от этого самого греха. Когда человеку говорят, что вот он живет по совести, вы наверняка слышали о неверующих людях. Он говорит, неверующий, но он живет по совести. Вот с совестью отдельная история. Совесть также должна быть подчинена Богу, иначе она оказывается весьма опасной. Ключевой фрагмент на эту тему — это первое послание апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Сложность здесь состоит в том, что в русском синодальном переводе добавлены несколько слов. Эти слова, набраны в большинстве изданий Библии, набраны курсивом или заключены в скобки. Откройте, пожалуйста, этот фрагмент, вы увидите эти слова, и давайте прочитаем с ними, а потом прочитаем без них. И мы увидим ответ на вопрос, который вы вчера задавали, и обсуждали в комментариях, а как же с угрызениями совести быть? Вот 1 Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, а дальше мы читаем, то кольми паче Бог». Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот это получается, что если сердце наше, то есть наша совесть, наш внутренний голос этот осуждает, то Бог тем более осуждает, потому что Он знает все, Он больше нашего сердца. Только обратите, пожалуйста, внимание на то, что слова «кольми паче Бог» набраны либо курсивом, либо они набраны в скобках, напечатанных в скобках. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что используется вот эта фразочка «кольми паче», то есть «тем более», которая на самом деле в конце XIX века, когда был опубликован этот перевод, синодальный перевод, 1876 год. Так вот, даже тогда она была уже неупотребима, неупотребительна. Почему ее употребили? Да потому что она была в церковно-славянском тексте Священного Писания. Но в подлинниках, в рукописях этой фразы нет нигде. Что же получается, если без нее читать? Ибо если сердце ваше осуждает нас, если сердце наше осуждает нас, то Бог потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И вот практически во всех современных переводах, в том числе и русских современных переводах, здесь по-другому немножко. Если сердце осуждает нас, или если совесть осуждает нас, то Бог больше нашего сердца и знает все. Именно по этой причине мы успокаиваем сердца наши перед Богом. Бог больше нашей совести, Бог больше нашего сердца. Если Бог также нас осуждает, то есть путь покаяния. Об этом здесь же, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1, 2 стихи, ну и конец 1 главы также. И не только здесь, разумеется. И тогда мы каемся, и тогда мы приходим к Богу. Если это ложь, а мы знаем, что сатана, мы знаем об этом в частности из Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, сатана пытается лгать, пытается лжесвидетельствовать и клеветать и на братьев, и на избранных. Тогда это именно клевета, и такую клевету слушать не надо. И тогда мы успокаиваем сердца, потому что обращаемся к Богу. Понимаете? И Бог говорит: «Я спас тебя, я искупил тебя». Теперь смотрите ситуацию, которая была описана вчера. Наша слушательница, вот ребенок вне брака, она верующая, по поводу мужа. Вчера, когда я читал сообщение, это не было понятно. Потом уже из обсуждения было видно, что муж тоже верующий. Но у них в прошлом был реальный грех. Друзья, а у кого реального греха в прошлом не было? У кого его не бывает в настоящем? Понимаете, если есть хоть один человек, у которого не было, тогда смерть Христа была бы бесполезной. Да, вот оказывается, есть какая-то альтернатива. Альтернативы-то нет. И Христос умер за каждого из нас, чтобы у каждого из нас была потенциальная возможность его смерть, его жертву принять. И вот тут возникает вопрос: а что мы делаем, когда мучит совесть? Тоже тут писали не вчера, а некоторое время назад, что с этими мучениями совести легко, с этими угрызениями совести легко дойти до самоубийства. Вот да. И сатана именно этого и хочет. Тебе так плохо. Ты такой грешник, ты такой косячник. Вот все, тебе ничего больше не светит, да, ты не можешь больше жить. Вот этого он от нас хочет. Но Бог говорит: нет, остановись. Бог говорит: обратись ко мне. Потому что Бог больше нашего сердца, Бог больше нашей совести. И здесь же 1 Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Вот вам выход. Сегодня мы начинаем с вами, задумавшись о совести. Мы еще будем подходить к совести. Да, совесть может быть инструментом, может быть показателем, но совесть не является конечным путеводителем. Да, совесть может быть инструментом, указывающим на Бога, но с ее показаниями надо разбираться и следовать ее показаниям. В конце концов, если вам термометр показывает, что на дворе холодно, это же не значит, что вы не будете выходить на улицу, правильно? Но вы будете что-то по этому поводу делать. Так вот, когда совесть нам что-то показывает, наше состояние, наше положение, Бог хочет, чтобы мы на этом не останавливались. Бог хочет, чтобы мы что-то по этому поводу делали. Что Он сделал, что нам делать, об этом будем говорить. Блестящие совершенно нам беседы предстоят в ближайшие дни, потому что мы входим действительно в золотой такой коридор, если хотите, в послании к римлянам. Я сейчас напомню, вы можете нам писать через сайт theos.fm, приложение Theos, наши группы основные ВКонтакте, Facebook, присоединяйтесь к ним, это группа по страницам Библии, их легко узнать по аватарке с буквами PSB от первых букв названия нашего цикла. Ну и кроме того, пишите нам через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, и мы молим Тебя, Боже, меняй наши сердца, открывай нам величие Твое. Ты прекрасен, Боже, мы любим Тебя и хотим познавать Тебя и быть послушными Тебе. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 370-й выпуск передачи «По страницам Библии». Мы с вами в послании к римлянам, 3 глава. Мы с вами прошли уже через темное подземелье. Это подземелье греха, это подземелье осуждения, подземелье вины. И мы, наконец-то, выходим на свет, и мы сегодня будем говорить о Божьей правде. В русском стандартном синодальном переводе слово «правда» используется, но можно также переводить как «Божья праведность». Я думаю, этот перевод, конечно, лучше. Мы будем говорить о том, что такое Божья праведность, как ее можно достичь. Быть праведным, по сути, значит быть правым перед Богом. Но мы с вами говорили о том, что критерий определяет сам Бог. Мы с вами становимся праведными или правыми только на Божьих условиях. Никакого другого пути для нас нет. Мы не можем спастись самоусовершенствованием, как некоторые пытаются сделать. С другой стороны, Бог не может спуститься до нашего уровня и сказать: «Да ладно, я закрою глаза на всю эту историю, я закрою глаза на свою праведность». Знаете, почему он не может этого сделать? Потому что он сам эталон праведности. Ну вот есть, допустим, эталон килограмма, эталон метра. Мы не можем взять и изменить эталоны для того, чтобы кому-то стало проще. Эталон остается эталоном. И вот получается неразрешимая задача. С одной стороны, мы не в силах дотянуться до Бога, с другой стороны, для Бога невозможно спуститься на наш уровень в том смысле, что оставить праведность, оставить свои требования. Я к этому предъявлю пониженные требования по сравнению со всеми остальными. Кстати, не работает это еще по одной причине. Тогда пониженные требования нужно было бы предъявлять ко всему миру. Что же делает по этому поводу Бог? Послание к римлянам, 3 глава, 22-23 стихи. «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Давайте здесь остановимся. Итак, Божья праведность дается по вере, не по делам. Это главная составляющая Евангелия. Без понимания праведности по вере, без принятия праведности по вере не может быть Евангелия. Иисус в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих, говорит об этом же. Ему задают вопрос. И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Ему задают вопрос, в ответ на который, наверное, ожидают услышать какой-то длинный список. Иисус же отвечает только одной фразой. Никакого длинного списка здесь нет и быть не может. Но и тут есть один подводный камень. Порой людям кажется, что они заслуживают чего-то своей верой. Вот я верю, и поэтому, то есть по причине моей веры, я заслуживаю прощения. На самом деле дело не в вере. Дело в ее предмете. Дело не в том, что мы верим. Дело в том, в кого мы верим. Пример, может быть, не очень такой хороший в том плане, что если эту аналогию довести до абсурда, она рухнет, как всякая другая аналогия, но она все-таки до определенного момента работает. Когда мы говорим про человека, он поступил в какое-то учебное заведение. Дело не в самом факте поступления. Дело в учебном заведении. Иначе фразы «он поступил в Гарвард» и «он поступил в профессионально-техническое училище номер 5» значили бы одно и то же. А они не значат одно и то же. Дело в предмете, а не в факте поступления. Мне очень нравится фраза, которую сказал по этому поводу Чарльз Хэддон Спёрджен, один из величайших проповедников XIX века, британец, которого называют мастером проповеди. Сказал он так: «Спасает не вера во Христа, спасает сам Христос. Спасает нас с вами не радость во Христе, а Христос. Спасает не надежда, которую мы имеем, а Христос. Вера – это лишь инструмент, которым мы обращаемся ко Христу». Дальше мы с вами говорили о том, что эта праведность доступна всем. Однако она, как одежда, надевается на тех, кто ответил, откликнулся. Давайте вернемся к 22 стиху. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех». Это вот про то, что она доступна всем. И дальше: «И на всех верующих облекитесь в праведность Божию». Облекитесь во всеоружие Божие. Да, вот это как одежда, это всеоружие. Это то, что нас одевает, и то, во что мы облачены. Смотрите, вера в Иисуса Христа во всех, и дальше, и на всех верующих. Она доступна всем, в смысле всем людям, но пребывает она на всех верующих. Это один из важных евангельских принципов. Спасение Христа, его искупительная жертва, доступна всем. Но вот действенна она только в тех, кто сказал «да», в верующих людях. И тут мы видим дальше вывод апостола Павла, такое заключение Павла. Нет различия. Это про различия между иудеями, эллинами. Потому что для слушателя того времени вот иудеи слева, эллины справа. Однако у Бога этого различия нет. 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Мы сейчас вернемся к этому фрагменту, к этому стиху. Это не значит, однако, что все грешники одинаковы. Мы сказали, все согрешили и лишены славы Божией. Да, есть более серьезные грехи, есть менее серьезные грехи. Есть грехи, у которых больше последствий, есть грехи, у которых меньше последствий. Иначе получилось бы, что школьник, который списал работу и сказал, что это я сам сделал, равен серийному убийце, на руках которого кровь огромного числа людей. Нет, конечно, грехи есть более тяжелые, есть грехи менее тяжелые. Но это различие имеет смысл только в нашем человеческом измерении. Перед Богом каждый грех – это грех. Если я приеду в Сочи и попытаюсь переплыть Черное море и попасть, допустим, в Турцию, или я попытаюсь попасть, ну, хотя бы в Абхазию, я, конечно, могу попробовать. Кто-то еще рядом со мной может попробовать. Ни один из нас, однако, это не сделает. Каждый из нас потонет. Просто тот, кто умеет плавать получше, он проплывет дольше. Тот, кто умеет плавать хуже, проплывет меньше. Судьба, однако, наша будет ровно такой же. В этом плане между нами нет никакого различия. Это то, о чем говорит апостол Павел. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вот этот факт, этот грех человеческий означает и перемену, которая в нас произошла. Мы лишены славы Божьей. Мы потеряли Божью славу. Вот это событие, которое коснулось каждого из нас. Все согрешили и лишены славы Божьей. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы не можем ничего помочь, мы не можем ничего по этому поводу сделать. И оправдание для нас возможно лишь одним путем. 24 стих. «Получая оправдание даром». И, кстати, слово «даром» можно перевести по-другому. «Получая оправдание без оснований, без причины». То есть в нас, в нашей жизни, в наших поступках этой причины, этого основания нет. причина, основание для того оправдания, которое мы получаем, только в Иисусе Христе. Вот нигде больше ее не существует. В нас нет ничего такого, что обязывало бы Бога проявить свою благодать к нам. Расположило бы, да, но это опять-таки не в нас. Это его любовь. Это от него исходит. В нас же нет ничего, чтобы Бог посмотрел и сказал: «У, вот этот человек классный, да? И я сейчас, пожалуй, к нему расположусь. Я, пожалуй, его спасу». Так что единственное основание – это в Божьей любви. Единственное основание в том, что Христос искупил нас, что Он умер за нас. И тут еще одна интересная вещь. Давайте прочитаем 25 стих. Это как раз о смерти и воскресении Христа, о смысле жертвы Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Я понимаю, что здесь много слов, я понимаю, что синодальный перевод не совсем понятный, может быть, потому что используются старые слова, старые конструкции, такие, которые сегодня уже мы не употребляем. О чем же говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит несколько вещей. Во-первых, о том, что, оправдываясь по вере, мы не просто избавляемся от грехов. То есть Бог не просто говорит: знаешь что, я твой грех уже не замечаю, потому что ты искуплен кровью Иисуса Христа. Это только часть всей истории, и эта часть называется прощение. И да, она присутствует, да, она обязательно присутствует. Но вот тут важная деталь. Мы не просто оправдываемся, Бог не просто прощает наши грехи, но Он еще и вместо грехов дает нам нечто важное взамен. Он добавляет праведность Христа. Мы не просто восстанавливаемся в первоначальное состояние Адама. Мы получаем нечто большее. Мы буквально помещены в Иисуса Христа. Или Иисус Христос живет в нас. И мы становимся Божьими детьми. Я понимаю, что это сложно. Давайте представим себе так. Когда мы просим у кого-то: прости меня, все, что он может сделать, это сказать: да, хорошо, я тебя прощаю. Иди с миром. И вот на этом все кончается. Штука-то в том, что Бог делает нечто большее. Бог не просто говорит: я тебя прощаю, иди с миром. Это было бы только освобождение от греха. Оно, конечно, чрезвычайно важно, но это не все, и далеко не все. Бог делает больше. Он говорит: я тебя прощаю, и я даю тебе свою праведность. Я провозглашаю тебя праведным. Одно дело избавиться от бремени. Другое дело вместо этого бремени получить что-то еще. Был такой британский писатель 17 века. Звали его Джон Биньян или Баньян, в разных переводах по-разному. Он известен прежде всего своей книгой «Путешествие пилигрима», в других переводах «Путь паломника». И вот «Путешествие пилигрима» — это на самом деле такая автобиографическая книга, повествующая о духовном пути самого автора. Джон Баньян увидел себя таким, каким нас видит Бог. По крайней мере, частично. И в этот момент Джон Баньян понял, что он не просто грешник. Ну, то есть нормальный, в принципе, человек, у которого где-то какие-то отдельные сложности, отдельные недостатки. Джон Баньян понял, что он воплощение греха, что он грех с головы до ног. И вот тогда ему стало жутко. Ему стало не по себе. Потому что если я грех с головы до ног, то на каком основании меня в принципе можно прощать? Где что-то такое, за что во мне можно зацепиться? опять-таки вот эта мысль о том, что в каждом человеке есть что-то такое, за что можно зацепиться. Ну вот смотри, у тебя там 99% все плохо, 1% или 0,1, 0,01, 0,001% в принципе нормально. Вот давай мы за это и зацепимся. Это вот та самая искорка. С этой мыслью апостол Павел не согласен. Мы только что читали и в прошлый раз уже читали. У нас все плохо. А то, за что мы можем не просто зацепиться, а то основание, на котором мы стоим, оно находится не в нас. Оно находится в личности и в характере Божьем. В праведности Божьей. Баньян вспомнил слова апостола Павла из послания к филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Он рассказывает об этом в своей книге, повествует об этом аллегорически. Апостол Павел же пишет напрямую. «И найтись в нем, то есть во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот опять это замена. Вместо своей праведности я получаю его праведность. Моя попытка праведности ни на что не годится. Его праведность настоящая, потому что, как мы с вами уже видели, он основание, он эталон, пример этой праведности. Да, даже не просто пример, а именно эталон. Все остальное измеряют по нему. Именно так спасает Христос. По благодати, через веру, давая свою праведность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один известный фрагмент, послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Но прежде чем мы к этому подойдем, послание к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Некоторые утверждают, будто «мертвых по преступлениям» это такой образ. На самом деле мы не совсем мертвы, не совсем по преступлениям. Я же читаю Библию как есть, буквально. И есть немало фрагментов, где буквальное чтение невозможно. Вот здесь, в послании к Ефесянам, 2 глава, я не вижу препятствий для такого буквального чтения. Мы спасены по благодати. Благодать Божия – это его бесконечная любовь, которая действует бесконечными средствами. Вот как мы получаем спасение. Безвозмездно, бесплатно, по благодати. И это спасение доступно для нас, открывается нам в Иисусе Христе. Кстати, мы с вами уже читали книгу «Деяния апостолов». Это спасение и есть главное содержание проповеди ранней церкви, да и всей христианской церкви. 4 глава «Деяния апостолов», 8 стих и дальше. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Опять-таки, это основание именем Иисуса Христа. Другого основания просто не существует. Но давайте вернемся к посланию к римлянам. 3 глава, 26-27 стихи. «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Перед нами очень сложные слова, но очень важная история. Это то, что Жан Кальвин называл самой основой богословия. Кальвин говорил, что во всем этом отрывке с 23 стиха и до конца главы Бог предстает как единственный даятель благодати, даятель спасения. Только Он имеет силу, только Он имеет возможность спасти. Кстати, мы уже говорили о том, что человек не может спастись сам. Я думаю, что есть смысл напомнить еще одну вещь. Мы не можем спасти другого человека. Если у кого-то из вас такие альтруистические тенденции, я всех спасу в духовном смысле, я такой крутой, я такой духовный, то оставьте, пожалуйста, эти устремления где-нибудь далеко-далеко. Мы не можем спасти, у нас нет такой возможности. Потому что мы сами грешники, и мы сами нуждаемся в спасении. Это ровно так же, как я не могу дать 5000 рублей, когда у меня этих денег просто нет. Я не могу дать того, чего у меня нет. Мы не можем даровать спасение, потому что спасение мы сами получили. Мы можем передать весть о спасении. Это принципиально другая история. Кстати, когда у вас появляется такое желание, я пойду и спасу весь мир. Помните, что Бог дал только один способ для исполнения этого желания – передавать весть о спасении. Само спасение вы не передадите. Благовестие же, весть о спасении, разумеется, да. Ну и мы уже об этом говорили. Я повторюсь, религиозность, церковность также не могут спасти никого. Все спасение мы получаем от Христа. А что происходит дальше? Так это Он дает нам особое служение. Примирять с Богом других людей. То, что называется в Писании служением примирения. Мы не можем сделать ничего такого, чтобы размягчить сердце Бога. Мы не можем также сделать ничего для того, чтобы как-то расположить его в нашу сторону. Давайте вернемся к предыдущим стихам еще раз. 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Вот тут с понятием умилостивления возникают определенные сложности. Вы помните, что за завесу в храме в святая святых мог войти только первосвященник, и делал он это только раз в год. Если не помните, переслушайте, пожалуйста, наши прошлые беседы, в частности, по книге «Левит». Там об этом говорили очень подробно. Так вот, первосвященник заходил в святая святых, там, где приносилась жертва. Теперь смотрите, что происходит в Иисусе Христе. Жертва Иисуса Христа принесена за весь мир, и она принесена на виду у всех. Это важнейшая параллель и важнейшее противопоставление. До сих пор первосвященник входил за завесу, и там совершалось служение. Здесь же жертва принесена на виду и для всех, и у всех. И вот здесь как раз слово «умилостивление», жертва умилостивления. Пусть это слово вас не пугает, мы еще об этом будем говорить, это глубочайшая истина. По большому счету, это слово означает, что жертва Иисуса Христа – была принята. Было место, это крышка ковчега завета, мы об этом тоже с вами говорили, которую нужно было покропить кровью. И вот там совершалось умилостивление. Христос стал таким умилостивлением, тем самым, на которое указывала крышка ковчега завета. Давайте прочитаем в послании к евреям об этом. 9 глава, 5 стих. Это описание ковчега завета. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Вот это вот очистилище, это есть, кстати, такое русское слово, традиционное русское слово, обозначающее эту крышку. Дальше. «О чем не нужно теперь говорить подробно? При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Читаем мы с вами в послании к евреям. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Вот Так было тогда, так было до сих пор. А сейчас Христос фактически стал этим самым очистилищем. Христос стал тем местом, где проявляется Божья милость. Буквально на нем проявилась Божья милость. Помните, мытарь молится: «Боже, будь милостив ко мне», или «Боже, помилуй меня». Я понимаю, почему мытарь так молился, почему он взывал о милости Божией. Дело в том, что по своей сути, по своему положению, мытарь был отрезан от общества иудейского, а мытарь сам был иудеем по национальности, но его не принимали в иудейское общество, потому что он служил завоевателем, служил римлянам. И вот, приходя в храм, рядом с фарисеем, который так доволен собой, мытарь молится: «Господи, помилуй! Господи, дай мне возможность, дай мне место проявления своей милости». У мытаря не было доступа к месту проявления Божьей милости. Он говорит: «Если бы у меня была такая возможность». И вот Христос приходит и дает такую возможность. Сам Бог приходит и дает миру это место для умилостивления, то, что называется здесь очистилищем. Он готов нас спасти без всяких ограничений. Нам уже не нужно ничего искать. Христос спасает нас целиком и полностью. Он говорит об этом в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Мытаря могли изгнать из общества израильского, но Святой Дух уже никого не изгонит. В послании к Римлянам 3 глава говорится о прощении грехов. Это прощение грехов людей, которые жили когда-то давно, жили до Христа. Тогда люди смотрели вперед, и они ожидали Христа. И если бы их спросили, если бы того же Авеля спросили и сказали: «Авель, на каком основании ты приносишь эту жертву?» Он бы сказал: «Бог меня так научил, и когда-то Бог это мне откроет». Я думаю, что ровно так же ответил бы на этот вопрос и Авраам, Исаак, Иаков, Давид, любой из израильтян. Бог открыл нам, что нужно делать так. А почему Он откроет в свое время? 27 стих 3 главы послания к Римлянам. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Если бы Бог оправдывал только евреев, Он был бы Богом только евреев, но Он Бог неба и земли. Он оправдывает и евреев, и язычников. И основание для этого оправдания только одно – вера. Имеете ли вы сегодня это основание? Поговорим подробнее об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут, друзья, огромное количество комментариев и вопросов, которые связаны с отношениями между религией, верой, организованной религией, организованной церковью и так далее. Комментарии типа: «Я заходил в церковь, увидел там икону, обвешанную золотыми цепочками, но ничего больше там не нашел, ничего больше не увидел». Значит, смотрите, такие комментарии на самом деле и такое отношение, на самом деле это сочетание нескольких разных моментов. Я хотел бы прокомментировать эти моменты. Первое. Да, действительно, в церкви существуют проблемы. Если вы надеялись прийти в церковь и вот увидеть такое место без проблем, знаете, да, бывает такая история у людей, которые только недавно пришли к Богу и только недавно пришли в церковь, Они приходят, и они живут, ну, на таком, таком, знаете, превознесенном уже состоянии. Я попал в церковь, я попал к идеальным людям. Я могу вас разочаровать или дать вам такую дозу реализма. Вы попали к искупленным грешникам. Вот на какое слово вы будете делать акцент, это очень многое в вашем отношении определит. На слово «искупленным» или на слово «грешникам». Я знаю христиан, особенно молодых христиан, которые, знаете, с таким восторгом мне говорят: «Ах, ты работаешь в христианском коллективе! Как здорово!» И я как-то одного такого человечка попросил, я говорю: «А ты мне опиши, как ты себе представляешь работу в христианском коллективе?» Ну, говорит, все друг другу улыбаются, все друг другу рады, никто никогда на работу не опаздывает, никто не косячит. Я его спрашиваю: «А ты что, в нашем эфире никогда не слышал косяков?» Он задумался и говорит: «Слышал, даже у тебя слышал». Я говорю: «И что, христианский коллектив? Понимаете, про что я, друзья мои, да? Вот искупленные грешники. Вот это, собственно, и есть. Теперь, это первое, кого мы ищем, что мы видим. А второе, на самом деле, наверное, это второе должно было быть на первом месте. А мы ищем Бога или мы пытаемся найти какие-то проблемы, найти какие-то недостатки? Вот смотрите, перед фарисеями стоит сам Бог, Иисус Христос, Бог во плоти, вторая ипостась Троицы, и они решают его распять. Вот это что? Да, это религиозные люди, которые вот такое вот увидели. Они видят Бога, но решают, что вот не должен жить вот этот Иешуа. Как это так? А вот то же самое и сегодня происходит. Дальше. Перед Пилатом стоит Иисус. Пилат решает отдать его народу. Он еще колеблется по этому поводу, но потом, когда его припугивают тем, что скажут римляне, вот, что скажет кесарь, тогда Пилат решает уже отдать его народу. А Ирод, сын Ирода Великого, один из сыновей Ирода Великого, решает посмотреть чудо. Перед ним стоит Сын Божий. Ирод находит только один способ это дело как-то вот для себя использовать. Это «покажи мне чудо, вот сделай что-то такое». А так же и мы. Мы входим в храм, мы приходим в церковь. Вопрос, что мы видим? Знаете, часто сегодня говорят о лицемерии церкви, и вот это уже такое общее место. Я сам, кстати, по политическим убеждениям, я все-таки склонен к либеральным воззрениям, к либеральным убеждениям. Но я вижу, как либералы начинают наезжать, буквально наезжать на церковь. И говорить: ну тут одно лицемерие, но тут и так далее. Послушайте, есть люди, которые, какой бы ни была церковь, они все равно будут видеть там лицемерие. Так, с одной стороны, проблемы в церкви, конечно, есть, именно потому что мы искупленные грешники, и делаете ударение на том слове, на котором считаете нужным в данном случае. С другой стороны, когда мы с вами начинаем выискивать проблемы, когда мы с вами начинаем выискивать, что не так, то корень проблемы в нас. Волшебники изумрудного города, для того, чтобы город, построенный из стекла, выглядел красивее, мы смотрим, или герои книги смотрят на него через зеленые очки, и стекло кажется изумрудом, оно украшается. Так вот, у каждого из нас испачканные очки, у каждого из нас измазанные очки, и все, на что мы смотрим, представляется отвратительным. Примерно как у тех людей, которые были поражены осколками зеркала в сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». И только Бог своей жертвой, а, кстати говоря, жертва, совершенно конкретная жертва в сказке «Снежная королева» тоже изображена, там девочка Герда идет на эту жертву. Так вот, только Бог своей жертвой может этот осколок из нашего глаза убрать. Мы с вами говорим именно о том, как это происходит, и продолжим этот разговор завтра в передаче «По страницам Библии». А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.